Особое мнение.
.13:07, программа «Особое мнение». Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня со своим особым мнением выступит научный руководитель Центра дорожной информации Михаил Якимов. Михаил Ростиславович, здрасте.
Здравствуйте, Роман.
Ну и самая первая история, которую я вас попрошу прокомментировать, эта история связана с акции перевозчиков около кинотеатра «Искра» бывшего. Они собирались на условный там митинг, пикет, это даже не так важно. Выступал Игорь Сасунов, говорил всякие разные слова, призывал к отставке главы города, ну и в целом весьма негативно высказывался по концепции, новой концепции дорожного движения. Пассажирского транспорта. Угу. Мне, например, не совсем понятны его претензии, потому что я не специалист.
Ну, главе города ты, конечно, да.
Вот, но я полагаю, что вам наверняка понятны.
Да, мне понятно. Мне единственное непонятно, что лозунг такой, отставка сразу главы города, ну, какой-то ужас, в общем, это, ну, мелкая тема, ну, все-таки город-то у нас не только там транспортом даже живет, и не только вот отдельным перевозчиком. Но в целом я перевозчиков понимаю. Перевозчики, знаете, сейчас в такой ситуации, когда одновременно на них как бы две напасти свалились, которые всегда валились на них очень редко и последовательно. Это новые конкурсы на новые маршруты, входить, не входить, вот это периодически, да, возникающая такая раз в 5 лет, наверное. А тут еще и новая там единая маршрутная сеть, которая вообще раз в 10 лет обычно в городах пересматривается. И у нас в городе Перми сейчас эти обе вот одновременно. И перевозчики, честно говоря, не понимают, куда им податься-то вот сейчас на этот маршрут, на второй. А если этот выиграю, то тот не выиграю. Ну, в общем, абсолютная неразбериха. Всю сеть перевозчики вообще не понимают там в цифрах, как это все изменится, даже на их маршрутах, которые они привыкли. То есть вот эта вот неразбериха толкает их выходить и кричать: а мы вот тут вот несчастные, помогите нам. И, в общем-то, это нормально. Ну, конечно, я не знаю, там стоит требовать ли отставки главы города.
Вот в преддверии этой акции перевозчиков у нас состоялся ряд разговоров в рамках прямых эфиров на 91.2 FM, и в один из таких эфиров приходили представители городского департамента дорог и транспорта. Илья Денисов отвечал на наши вопросы. В частности, он достаточно так вот четко защищал концепцию, старался отбиваться, но у меня все равно осталось какое-то странное недопонимание. Ну, например, на вопрос, что делать с маршрутами, которые не будут разыграны по новым конкурсам, был дан однозначный ответ: на них останутся старые перевозчики.
Вот уже не так. То есть новая единая маршрутная сеть — это новые маршруты. Старые перевозчики сейчас работают на старых маршрутах. Если мы один из новых маршрутов не разыграем, его просто нет в старой сети, то кто туда придет? По закону, ну, никто не должен прийти, за это прокуратура накажет. И я не знаю, как это будет. Если бы мы не разыгрывали новую единую маршрутную сеть, а оставались бы в рамках старой, то есть провели конкурсы, да, то, кто не востребованные стали, мы про них продлили договор. Ну, так не получится в этот раз, я, честно говоря, не знаю.
То есть это такая юридическая, получается, в некотором роде коллизия, потому что по факту ряд новых маршрутов — это те же самые старые, просто вот переназванные с учетом документа, разве
нет? Да нет, не так. Они бывают удлиненные, укорочены, переведенные на новые участки уличной дорожности. Это не юридическая коллизия. И на самом деле, зачем мы делаем конкурсы? Это на самом деле тоже можно назвать юридической коллизией, формальностью. Нет, мы хотим сделать открытый рынок, и это правильно. Вот я не знаю, только вот я, честно говоря, только что у вас прочитал вот это вот интервью, и там написано «в качестве подстраховки». Я что-то вот не понимаю, как она сработает, честно сказать. Это новая сеть, там еще нету перевозчиков.
То есть и здесь оставлять кого-то?
Да, и не получится, просто их там нет.
Хорошо. Следующая история, которая у меня тоже оставила в голове некоторое недопонимание. Я полагал, что концепция и, собственно, разработка новой маршрутной сети, это должен быть, ну, в некотором роде такой документ железобетонный. Я поясню. То есть много людей его принимали, много людей его обсуждали, много людей вносили поправки, а в конце концов поставили последние подписи. И вот в этом виде он действует.
Шикарный план.
Но из того, что я услышал от Ильи Денисова, я понимаю, что это не так.
Да, вот мне тоже кажется, что это не так. У меня абсолютно схожие вот с вами такие мысли, что я вижу, что, во-первых, я не знаю, как вам, вот средства массовой информации, но вот мне, как рядовому, даже как специалисту, у меня такой недостаток информации. Я не видел обосновывающие материалы, я не видел цели, я не понимаю, почему здесь убрали, здесь прибавили. То есть вот это перевозчики не понимают. Я со многими говорил, вы изучали там? Нет, мы не понимаем, что. Мы про свой-то маршрут не знаем, что. Я вчера разговаривал там со своими бывшими коллегами, там, вот, Денисом Гвоздем, а ты изучал? Да нет, я вот, а как, я даже цели не знаю. Вот этот какой-то информационная такая закрытость. Действительно, нужно обсуждать и поставить подписи. Иванов, Петров, Сидоров, Самойлов. Вот я бы так. Я вижу подпись Самойлова, извините, а кто там вообще дальше-то, до него-то? Я что-то этого не понимаю.
И вот здесь возникает еще одна история, когда мне говорят, что, или намекают, там говорят другими словами, что деконцепция и вот новая сеть — это такой живой механизм. Значит, и если здесь что-то не пойдет, так мы изменим. Но тогда я не понимаю, почему речь идет о новой сети, то есть налицо какой-то эксперимент, который над нами собираются ставить.
Вообще вот это ставить эксперименты, я все время, ну, как бы с этим боролся, как ученый. Я вам говорю, придумали механизмы, систему моделирования, чтобы люди не были подопытными мышами, чтобы на них, значит, не посмотрели. Ага, мы вам откроем, а вы как там побежите? Интересно, а как вы побежите? Мы на вас посмотрим. Но... Во-первых, это делать нельзя. Вот сейчас вот организации движения занимаются. Там действительно все это моделируют, прогнозируют. А вот сеть мы так довольно вольно это сделали. Но интересный факт, что, например, ну вот 2 месяца, да, мы подписали, ну, не мы, Самойлов подписал вот единую маршрутную сеть, а 3 недели назад вышли изменения. То есть получается, что как бы мы еще не вошли в эксперимент, но мы уже что-то изменили. Я вот уже даже вот ваша концепция, которую вы сказали, что мы поэкспериментируем на людях, но мы еще не поэкспериментировали, а мы уже начали что-то изменять. То есть он настолько живой, и это вот настолько как бы раздражает, я, видимо, перевозчиков, с чего мы начали разговор, что вот они вынуждены выходить. То есть настолько живым он просто не может быть, это вредно.
У меня, собственно, мой старший сын, у которого вчера был день рождения, примерно таким же образом, 8-летний, готовится к урокам в музыкальной школе, которую он не очень любит, как и все нормальные дети. Выглядит это следующим образом. Ты сделал уроки в музыкальной школе? Да, говорю, я все сделал, ты поиграл? Я поиграл. Ну хорошо, да, возьми инструмент, я сейчас тебя послушаю. Ладно, подожди, я сейчас еще поучу.
Ну, да.
И вот здесь получается что-то такое же.
Да.
Вы подготовили документы? Мы подготовили. Давайте я подпишу. Давайте, вы подпишете. Так давайте запускать. Запустите, мы их еще доработаем.
Ну, есть какая-то действительно опасение такое, я тоже могу понять, и Денису Илью Анатольевичу, что, ну, страшновато. Действительно, наверное, я так подразумеваю, наверное, последние изменения в эту сеть, которая подписана, они, наверное, вызваны все-таки обращением, этим огромным валом обращений, который сейчас увеличился, граждан, по поводу того, что они прочитали. Но это только те активные граждане, которые что-то прочитали. 1-го-то числа апреля выйдут на остановки города люди, которые ничего не читали, а потом напишут.
Ну вот они выйдут 1 числа на остановки. Вы говорите, какие-то удлиненные маршруты, какие-то сокращенные. Но не получится ли, что они выйдут, они напишут, скажут. Часть маршрутов не заработает, часть будет работать по старинке. Еще часть будет необслуживаема перевозчиками. И все это приведет к тому, что числа 5-6 до апреля Виктор Федорович Пасаргин у себя в блоге напишет очередную жесткую запись. Там будет сказано, что, значит, разброд, шатание прекратить,
ну, да,
назад отыграть,
точно,
мораторий на изменения ввести, все ко мне объясняться.
Было бы здорово, если бы он сейчас это написал, и я вот бы за то, чтобы давайте конкурсы, вот вы там что сделали, давайте оставим сеть, а потом мы уже сделаем. Вот неплохо бы, чтобы вы ему подсказали сейчас написать, может, он нас слышит. А я так прогнозирую, что действительно 1 числа будут недовольны пассажиры, 2 числа это недовольство на кондукторов-водителей, 3 числа с кондукторов и водителей это недовольство выйдет на перевозчиков, на бизнесменов, и потом вот это вот как ком такой будет накатываться, все накатываться. Такой у меня прогноз.
Рано или поздно накатится и на livejournal.com, ну там вот, собственно, на страничку Виктора Федоровича Басаргина. Вот у нас же что-то подобное произошло, но только на федеральном уровне с городскими электричками.
Ну да, примерно так же было, действительно. И на самом деле идея была вроде и работали, но начали, ну вот, я бы сказал, там чересчур. И понимаете, подходы-то разные были. Я общался, например, с Пермской пригородной компанией и Центральная пригородная компания. Центральная пригородная компания имеет другие проблемы. Это в Москве, которая работает. У нее это главные ходы. Им нужно расширить главные ходы. Количество поездов они могут увеличивать. А в других регионах, наоборот, им нужно сокращать количество подвижного состава и выйти на уровень рентабельности. А мы как-то их вот так вот чохом всех вот. А давайте их вообще сократим. И будем зарабатывать на грузоперевозках и на дальних перевозках. Ну вот так РЖД.
Слушайте, а вы вообще пытались разобраться в ситуации с электричками? По вашему мнению, там это дело-то стоит выеденного яйца, нет?
Ну, вообще, вот смотрите, конечно, это вся проблема в монополизме. И механизмов передачи части инфраструктуры в пригородные компании регионов, ее не существует. Ее пока, ну, нет вот этого обслуживающего звена, который здесь можно организовать отдельно как-то, или на аутсорсинг отдать. Вот в этом все. А это уже проблемы, знаете, это проблемы более высокого уровня, проблемы безопасности страны, инфраструктуру такую держать нужно в одних руках. И поэтому пригородные компании вынуждены заниматься только тем, что закрывать, значит, вот пробелы в менеджменте, в оргструктуре организации перевозок именно РЖД, которая приходит каждый раз в регион и говорит, вы нам должны там 50 миллионов за перевезенных пассажиров. Почему там должны? Может быть, надо там, не знаю, зайцев поймать, которые там очень там, хорошо себя чувствуют. В общем, вот это вот незаинтересованность.
А есть вообще понимание того, что РЖД как структура должна быть реформируема и разделена на несколько структур элементарно для того, чтобы между ними началось, ну, в некотором роде соревнование?
Так, Роман, вот уже разделили, то есть эти пригородные компании, которые везде, которых много. Пассажирские компании, которые занимаются продажей билетов, которые обслуживают поездов. Инфраструктуру нельзя разделить. Это безопасность страны. Ну, нельзя отдать. Вот ты на электропоезде, вот там вот, принадлежит центральной пригородной компании, городская электричка. Вот твой путь. Ну, вот это вот нельзя делать. Вот в этом и проблема сейчас. Вот уперлись, потому что это, ну, серьезная такая ресурс страны.
Научный руководитель Центра дорожной информации Михаил Якимов у нас в гостях в программе «Особое мнение». Вернемся через минуту.
«Особое мнение».
Научный руководитель Центра дорожной информации Михаил Якимов буквально в перерыве сейчас, в рекламной паузе, открытым текстом меня призвал вернуться на автобусную тему. Нет, подожди, не все сказали.
Не все, да. Это вообще у меня прямо кипит.
Хорошо. С превеликим удовольствием возвращаюсь, тем паче, что про электричку мы и так уже вроде закончили и ситуацию уже отыграли, а вот по новой маршрутной сети еще нет. Кстати, новая маршрутная сеть. Что это вообще? Вот в вашем понимании, как может быть новая маршрутная сеть? Город-то ведь не изменился.
Да, действительно, город старый, а вдруг сеть понадобилась новая. Много раз спрашивал, что такое. Вот живой механизм, ее нужно изменить. Спрашиваю, а какая цель была? Учесть пожелания там отдельных пожеланий граждан. Вот собрали. Так вот, знаете, я сейчас такой придумал тезис. Вот если администрация, департамент говорит, новая маршрутная сеть сформирована по желаниям граждан. Так вот надо говорить точнее. Новая маршрутная сеть была сформирована по пожеланиям отдельных граждан. Вот это она в 2008 году была сформирована по пожеланиям граждан. То есть опросили 10% всех граждан, узнали, куда они ездят, узнали цели, составили матрицу спроса на передвижение пассажирским транспортом, засунули это все в модель, спрогнозировали маршруты и сделали вот эту старую сеть. А вот сейчас, когда мы говорим, ты написал письмо, вот пришел депутат, вот еще от кого-то услышали, вот это пожелание отдельных граждан. А вот те, которые не написали, те слова, то мнение, которое не учли, вот они будут здесь вот проигравшими. То есть, понимаете, сеть не строится на пожеланиях каких-то вот или письмах отдельных граждан, которые хотят, чтобы автобус от моего подъезда отчаливал каждые 5 минут, или отдельных там депутатов, или даже отдельных перевозчиков. Я сейчас до эфира вот тоже читал вот то, что вы мне показали, высказывание руководителя департамента Дениса Анатольевича. И он говорит, что мы использовали отдельные наработки, вот мои и Кима Михаила Ростиславовича, очень лестно, конечно. Но, понимаете, нельзя использовать отдельные наработки по какому-то отдельному маршруту, по каким-то критериям. Это вообще большой механизм, который влияет на все. Нужно или брать все и говорить, что вот, мы, да, слушаемся, там, основываться на книгах и там разработках, технологиях там Якима Михаила Ярославовича, или мы вообще их не трогаем, мы вот какую-то сами придумали вот какую-то научную идею. Мне вот, то есть, или брать все это, или вот отдельно по кускам ничего не делать. Мне, знаете, еще обидно тоже вчера на рабочей группе. Мы обсуждали, вот секрет небольшой открою, там возможность размещения на бывшем ипподроме крупного такого объекта, там 15 гектаров. И знаете, это уже продолжается 4 месяца. Там моделируется, каждый четверг люди собираются, там на моделях вот до третьего знака там высчитывают время реализации корреспонденции, пропускные способности, это в организации движения, как там сделать. А при этом мы находимся в таком состоянии, когда мы не знаем, какая единая маршрутная сеть заработает в этот день, когда откроется там, не знаю, какой-то там объект. И получается, что мы вот тут вот ловим блох, а вот тут вот такая вот единая маршрутная сеть, которая сегодня может так, а завтра так. И то, что мы делаем, это уже будет вот в мусорную корзину все. То есть все вот эти процессы организации движения, которые мне нравятся, которые нормально организованы у нас сейчас, которые КИС Максим Леонидович возглавляет, он правильно сделал. Он может быть просто вот похоронен вот такими изменениями резкими, такими вот, знаете, какие, как слон в посудной лавке, такие, так нельзя делать, она должна быть более как стабильная, что ли, более внимательно к этому надо относиться, не вот так вот. То есть новая маршрутная сеть вообще вредный вот термин даже, вот не надо его даже употреблять. Вот изменение старое, или корректировка, или, не знаю, что там, модернизация, вот так вот, новое, с чего это вдруг у нас там новое? Не знаю, новый город, что ли, мы хотим построить?
Город же меняется. Вот, с другой стороны, я постараюсь встать на сторону защитников этой истории. Город же меняется. Смотрите, появляются новые районы. Причем они на карте-то и раньше были, да, и раньше была вышка, но сейчас она застраивается так, что жизненно необходимо там это учитывать, в том числе и в движении общественного транспорта.
Вот знаете, это вот такой перекос, не знаю, вот смотрите, я очень много спорил тоже там с членами департамента, вот у нас стало модным такое... Появилось новое, по желаниям граждан, появилась новая автобусная остановка. Там где-то. Вот в центре города. Так вот так не может быть. Автобусная остановка — это даже не атрибут там маршрутной сети. Он атрибут территории. Остановка обслуживает территорию. И вот когда планируют территорию, департамент градостроительства и развития, вот он должен сказать, вот здесь должна быть остановка. А вот так, это не департамент, а даже вообще роль. Сейчас получается во многих вещах по развитию территории департамент дороги и транспорта говорит, а вот мы улучшили, а вот мы по пожеланию граждан. И вот этот вот тезис «мы идем навстречу гражданам», он вреден. Вот один гражданин написал «я хочу остановку своего подъезда», а все остальные, которые будут тратить время на то, чтобы он сюда зашел, все остальные будут страдать. Ну что, ждать, когда они, что ли, письма напишут? Но это должен быть комплексный подход. Так, в общем, не делается. Что касается тоже территории. Вот когда департамент градостроительства начинает разработку проекта планировки территории, он должен там, внутри него, разрабатывать раздел транспортного обслуживания. И сказать, вот здесь вот будет остановка. А потом только департамент транспорта будет думать, в какую маршрутную сеть, в какой маршрут включить эту остановку. Это будут единичные вещи. Не могут каждый день образовываться у нас остановки в городе. Не так быстро у нас растет жилье, не так быстро у нас организуются какие-то центры притяжения.
То есть я понимаю, что вы исходите из того, что в 2007 году исследования уже были проведены.
Да.
То есть тезис, к которому можно апеллировать, где подождите, мы же еще не все потребности закрыли, он ложный.
Так просто мы потребности сейчас не знаем. Откуда мы потребности? Письмо там руководителю города, второе письмо, два письма. А там, извините, 10 000 анкет. Это вот у меня в гараже лежат, это 1,5 тонны.
То есть, если мы хотим придумать любую новую маршрутную сеть,
да,
то начать мы должны снова...
Сопрос — это огромные деньги, огромные ресурсы, которые были уже потрачены. Это когда мы действительно амбициозную задачу решаем, новая маршрутная сеть. Вот когда мы занимались вот до этого времени, там все 5 лет, занимались там модернизацией, корректировкой, изменением трассировки, ну вот мы это работали на старых данных, на спросе. И только изучали, какой, значит, объект притяжения вот здесь вот появляется, сколько он на себя возьмет. Вот это так. Сейчас вот немножко такая, знаете, сказано громко, а вот...
Ну и тогда буквально, чтобы закрыть уже автобусную тему. Хорошо. У вас есть соображение, кому выгодно?
Вот, честно говоря, знаете, вот нет, никому не выгодно, нет такого человека, точно нет человека. Знаете, вот какая-то вот такая вот всеобщая как-то вот... Мы вот тут вот депутаты сначала сказали, ну дайте нам единую маршрутную сеть, мы тариф подымем, ну подняли, вот теперь единая маршрутная сеть. И знаете, вот это точно не выгодно организатору перевозок, потому что, ну, он сам точно не понимает сейчас, как субсидировать. Невыгодно там бюджету и депутатам, потому что бюджету, депутаты будут утверждать бюджет, где написано субсидии, а они ничем не подтверждены. Потому что, ну, мы не делали расчетов. Точно невыгодно перевозчикам, иначе бы они не пошли. И точно не будет выгодно пассажирам, потому что там 1 числа они увидят, а где мой автобус. И вот, ну, нет такого человека, точно его нет.
Ну что ж, по крайней мере, на этот счет мы выслушали мнение Михаила Якимова, научного руководителя Центра дорожной информации. Сейчас небольшая пауза. Потом к чуть более глобальным, но тоже транспортным историям.
Особое мнение.
13.33. Особое мнение. У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня с особым мнением Михаил Якимов, научный руководитель Центра дорожной информации. Михаил Ростиславович, вот история, которую я попросил вас прокомментировать. У нас в последние несколько дней авиаперевозчики стали наполнять медиапространство новостями. С одной стороны, лоукостер «Победа» сообщил про возможность за 99 рублей долететь до Москвы. Ну, это без учета сборов. Там, с учетом сборов туда и обратно получается чуть больше 1000. Там, что-то такое. Если посчитать еще с багажом, то, конечно, вообще запредельно, но тем не менее. Слетать можно.
Ну, это, в общем, действительно, это он говорит про свои доходы, а не аэропортовые сборы и топливные.
Вот. С другой стороны, Росавиация опубликовала список маршрутов, которые будут субсидироваться для полетов на юг, и там нет Перми и Екатеринбурга, мы не полетим субсидированно на юг. С третьей стороны, там появились списки телекомпаний, которые... авиакомпании, простите, да, которые будут такие...
Субсидированы.
Нет, будут нас возить в Крым, но непонятна еще цена, по которой они это будут делать. И из всего этого у меня никак не может сложиться в голове картина. То есть, что у нас происходит в такой транспортной отрасли, как авиация?
Вообще, вот про авиацию, знаете, интересно, что вот если отчеты посчитать любых, ну, компаний, почему их, собственно, государство там субсидирует? Вот, ЮТР недавно, Трансаэро профинансировано значительные суммы, причем именно не в живых деньгах, а не в каких-то там покупке облигаций или каких-то там ценных бумаг. А потому что это, единственное, вот этот транспортная безопасность связана с всей страны. Все транспортные компании, они в отчетах, там, посмотрите, там нет никаких прибыли, там сплошные убытки. Тем не менее, если они акционируются, выходят, их бумаги, денежные там акции или облигации, они стоят реальных денег. То есть люди готовы туда вкладывать, потому что они понимают, что, ну, вот это, знаете, как там, монополист, их же там не так много. И это вот странная ситуация, когда они очень легко вот так вот разваливаются, у нас там, ну, ушло вот это, как Авианова там, и что еще, SkyExpress тоже, лукостер такой, который из Перми возил, безболезненно и без всяких там проблем. Вот пока его будет поддерживать такие, как ВТБ, какие вот инвестиционные компании, они и будут работать. Очень много есть таких вот проектов, ну, вот буквально, которые недавно обсуждались, результаты, например, региональных проектов, региональных перевозок. Вообще признано самым удачным проектом в области транспорта это осуществление вот этих перевозок Москва-Казань, ой, Пермь-Казань, Пермь-Уфа, вот Приволжского округа. Точно такие же есть перевозки. Там, вот в Сибирском я летал, там из Красноярска в Томск, например. Вот идеальный вообще вариант придуманный. Что касается там вот наполнения именно туристической привлекательностью Крыма, ну вот я не готов, сколько здесь должно быть различных систем транспорта задействованы. Ну, видимо, все-таки акцент будет сделан на наземный там, железнодорожный транспорт, потому и такой подход.
А если мы перейдем к межрегиональным перевозкам, вот по типу Пермь-Екатеринбург, Пермь-Уфа, Пермь-Казань...
Это разные вещи. Пермь-Екатеринбург не региональная перевозка.
Межрегиональная, разве нет?
Да, ну, они не субсидируются, субсидируются внутри региональных.
Вот. И вот тут вот я тут же хотел у вас спросить. А по какому принципу тогда лучше выбирать маршруты, направления, которые нужно субсидировать? Вот мне кажется, что Пермь-Екатеринбург — это настолько исторически завязанные друг на друга города, что здесь, ну, просто сам Бог велел каким-то образом облегчить доступ. А у нас, смотрите, последний поезд Пермь-Екатеринбург отменен. Там лететь невероятно дорого. Нет, ну да, строится дорога, вопросов нет, скоро будем ездить чуть быстрее. Но неужели автотранспорт — это единственное, что нас должно связывать?
А почему? Вот вы сейчас говорите, вот так же можно пример привести, там, Москва, Санкт-Петербург, исторически связанные города. Вот куда он сейчас развивается? Он не в сторону авиаперевозок. Сейчас по два Сапсана в месяц цепляют. Вы посмотрите, там, вот, что делается там, на Ленинградском вокзале, там, в Москве, и, собственно, на Московском, Ленинградском. Вот эти два Сапсана, они на платформу не влазят, для них, значит, делают двойные платформы, они соединяются. Вообще так производителям этих вагонов не предусмотрена вот такая сцепка. Но, тем не менее, именно развивается объем, потому что на Сапсана в последнее время нельзя было купить, кроме как там за полтора месяца. Сейчас более-менее с местами там стало нормально. И все остальные там, по-моему, около 12-15 поездов, которые там каждую ночь выходят, по 7 часов ездят, они тоже, слава богу, все полные идут. А вот именно сегмент авиаперевозок между Москвой и Санкт-Петербургом, он, по крайней мере, там не растет. Из-за вот этой увеличенной доли транспортных издержек до доступа в аэропорты, то есть московский и санкт-петербургский. То же самое, я не думаю, что стоит там уделять внимание именно развитию авиаперевозок между Перми и Екатеринбургом. Железнодорожный транспорт может быть, автомобильный там может быть. Вот такого перекоса я бы не наблюдал и вообще бы никак не субсидировал, честно говоря, вот эти вот перевозки. Должен бизнес решить.
То есть, если людям надо, люди будут платить, бизнес отрегулирует, а рынок отрегулирует.
Да. Да, думаю, так. А вот внутри региональный немножко по-другому. Все-таки вот таких малых долей поездки, которые вот осуществлять, например, вот, ну, мы раньше работали в Самаре по модернизации маршрутной сети города Самары, и из Перми, значит, в Самару довольно проблематично там добраться. Это самолетом через Москву. Потом, ну, запустили самолет региональных перевозок, маленький такой швейцарский самолет, и на нем с удовольствием все ездили, и я тоже. Также в Уфу, также в Казань.
Дело в том, что я в Самару с самолетом не летал никогда, все больше ездил...
А как вы туда ездили?
На автомобиле.
А, ну, на автомобиле можно, конечно, по всей стране проехать.
Да, все больше так. И вот на какую штуку я обратил внимание, и сейчас мне очень интересно, что вы по этому поводу думаете. А как вы думаете, с какого момента слово «Пермь» пропадает на наших дорогах? Так вот...
Не понял.
Вот сейчас я поясню. Если вы находитесь в Самаре и выезжаете из Самары в Пермь, то вы никогда не увидите ни одного слова «Пермь» ни на одном из указателей.
Понял.
Никогда. А более того, ровно до тех пор, пока вы не доберетесь до объездной Ижевска, вы нигде не увидите слово «Пермь» на указателях. Хотя очевидно, что там можно выбрать направление, дорога на Пермь. Есть намного более дальние города, которые есть на указателях, а Перми нет. Это, к примеру, в Самаре. Аналогичную историю вы поймаете, если, допустим, поедете с Перми жестко на юг, ну, куда-нибудь в Оренбург. Там, будете спускаться. Слово «Пермь» пропадает с дорожных карт, как только вы добираетесь до какой-нибудь условной Удмуртии. В Башкортостане Перми уже нет. Практически нет.
Ну, интересно у вас наблюдение. Честно сказать, не отслеживал такое. Было бы действительно интересно. Я думаю, что знаете, что в области... Вот действительно, мы на Транссибе находимся, а в области автомобильных дорог, вот вы говорите, там с юга подниматься или с запада, а куда? Что там дальше? Например, севернее, кроме нас. Севернее, кроме нас, ничего нет.
Так и нас нет.
Ну, мы потому что вот единой как бы сети автомобильных дорог мы находимся немножко так сбоку. Почему человек из нас Транссиб пошел, я тоже там удивляюсь. Вот сейчас вот... высокоскоростные магистрали там разрабатывают проект там, движения до Екатеринбурга.
Я уверен, что нас там тоже не будет.
Нас там не будет, действительно. Нам придумывают какую-то ветку, которую назовут, наверное, там не высокоскоростной, а скоростной, ну и еще какие-нибудь такие паблик, какие-то мероприятия, но это будет уже не то.
Хотя на самом деле это будет не более чем электричка, доставляющая нас.
Действительно, да. И ничего какого-то там скоростного не будет. Ну, а что касается автомобильных дорог, ну это очевидно, мы немножечко как бы не на транзитных путях. Я это понимаю, что, например, в городе там Челябинский, на гербе города там верблюд нарисован, потому что он символизирует транзитный путь, шелковый путь вот какой-то. Ну, на Перми города нет, там медведь, а не верблюд. Ну вот, это не транспортное средство.
И вот здесь такая же история, допустим, Пермь — это город, который очень любит в бытовых разговорах сравнивать себя с Екатеринбургом. В последнее время, естественно, не в пользу, нет. Вот и как далеко, а вот где мы? В Екатеринбурге я ни разу, ни с одним человеком, общаясь, не столкнулся с тем, что кто-то вообще вспоминает про Пермь. В Ижевске грезят Казанью, хотя Пермь ближе. Я уже молчу про города по типу Самары, Челябинска и так далее, где вполне нормально, в Челябинске. В Челябинске вполне можно получить вопрос, я не знаю, там, с уточнением, как вот именно вот
это... Где это?
Не то чтобы где это, все вроде представляют географически, но вот уже поточнее это, наверное, начнет заваливаться.
А я знаю город, где грезят. Где говорят, а вот Перми хорошо.
И думаю, что это Киров.
Да, это Киров. Я недавно был в Кирове, я очень хорошо. Прямо вот там, знаете, как столичный житель вот, приехал. Да, там действительно.
Между тем, гораздо большее число кировчан ориентированы на Нижний Новгород, к примеру. Да. Который просто ну, вот лежит там на условной дороге. И тут что еще интересно, о Перми не грезят даже в Сыктывкаре. Вот честное слово. Люди, с которыми мне довелось общаться там, рассказывали мне с удовольствием, что они были в Пермском крае, и они катались здесь на горных лыжах в Губахе, а когда я спрашивал, а в Перми-то были? Они говорят, нет, а зачем?
Я, знаете, это многие, вот мы областной центр, мы вот у нас в прошлом году был контракт с администрацией города Кургана, и большой руководитель администрации города Кургана, ну, мы уже там в кулуарах начали говорить, а вот чем Курган живет? Ну, вы представляете Курган, да? Там, он говорит, да, честно говоря, у нас-то все нормальные люди-то уже уехали, а я вот, ну, вот это остался такой вот грустный вот такой вот. Ну, вот так. И если мы будем говорить, то знаете, помните, когда у нас Черкунов говорил, как мы будем точки роста? Вот, может быть, не весь Пермский край, да, а будем вот этот кластер развивать, вот этот, вот Пермь, там, допустим, Соликамский узел, вот там, Бордымский, вот юг. То есть не все развивать, а что-то отдельные центры, которые будут аккумулировать. Так мы и по Перми, по генеральному плану говорим. Мы не будем развивать весь город, мы вот акцентируем внимание на вот центре города, вот его разовьем. Так вы знаете, вот это масштабировать точно так же рассуждает и руководитель страны, и правительство страны. Она говорит, нам не нужно все города, мы просто не вытянем все города. И вот, к сожалению, в точке роста это Пермь не попадает. Попадает в другие города, это Екатеринбург. А позиция это точно такая же. Развивать страну вот такими кластерами. И ничего страшного, если там и с Перми, и в Екатеринбург уезжают. Это позиция всей страны.
То есть, в данном случае, если выбирать будущее себе, детям, внукам.
А, конечно, да. Это точка роста на карте страны, а не карте региона.
То тогда лучше спокойно ориентироваться на...
Это ближайший, это Екатеринбург, чуть подальше уже Москва. Все остальное нет.
Екатеринбург, Москва. Самара не вариант?
Нет. Вообще никак.
А город хороший, пивзавод, набережная.
Ну, Самара, да, действительно, и пивзавод с отдельной такой трубой, выведенной наружу. Но мы там тоже занимались единой маршрутной сетью. В общем, проблема с метро. огромные ресурсы требует...
Слушайте, подождите, а может Казань? Может Казань, нет?
Нет, я бы все-таки, если оставаться там в Приволжском округе, я бы остался в Перми. Если переезжать в другой, вот это ближе Екатеринбург, дальше Москва.
Михаил Якимов, особое мнение, научный руководитель Центра дорожной информации. Спасибо.
Пожалуйста, до свидания.